Уж не знаю, стало это замечено или нет, но мы пришли, наконец, к пониманию того, какой же хидуш есть вот в этом самом Шмини Шмойна Шмейна, то есть, когда глава Шмини зачитывается 8 раз. То есть, когда Шмини Шмойна, тогда происходит объединение граничного и безграничного. Происходит нечто подобное тому, достигается нечто подобное тому, что происходило в храме, где объединялись между собой ограниченность и безграничность, вот в некоторое уникальное состояние единства. И поэтому достигается вот эта вот идея, по-настоящему достигается идея на другом совершенно уровне, достигается идея Шмейна, жирного года, которая единократным чтением главы Шмини не достигается. Находимся в последнем, сейчас последний абзац пятого пункта и переходим к шестому пункту. «Велахен найса алидей за шмейну». И поэтому достигается благодаря этому шмейну. «Шона шмейну» – жирный год. «Ашлеймус амитис де шуманги давка кашер ешне ахибор де шмини ве шмойна». То есть, ну, вот, первое контрпредположение, которое прозвучало там уже достаточно давно, заключалось в том, что само название главы Шмейни, оно уже является однокоренным со словом «шуман», «шмейно», «жир», «жирность». И поэтому, на первый взгляд, одного чтения главы Шмейни уже достаточно для того, чтобы наделить мир жирностью необходимой. Что же такого происходит, когда читается эта глава, и в ее первый день, вернее, восьмикратно? Так вот, достигается настоящая вот эта идея Шмейна в истинной полноте, которая достижима именно тогда, когда объединяются между собой Шмини и Шмойна. Шмини боефен де Шмойна бли гвуль ва гвуль, то есть достигается положение вещей, когда Шмини присутствует образом Шмойна. Смотри наше предыдущее рассуждение, сейчас повторять это не будем, потому что бесконечное количество раз это повторялось уже на предыдущих уроках, на предыдущем, в частности, уроке. То есть, безграничность и ограниченность, и граничность, вернее, мира. Здесь нам важно подчеркнуть не то, что это ограниченность, а то, что это наличие ограничений. Потому что наличие ограничений в контексте наших рассуждений тоже позитивная вещь. Мир был сотворен именно таким, как Всевышнему было необходимо, то есть в форме ограниченности. Шемойра алках шезе бобе мега эцем шелимайдами бли гуль уми гвуль. А на что указывает возможность такого объединения невероятного безграничности и ограниченности? Когда-то мы с вами, по-моему, обмолвились, что это подобно вот слону, пролезающему в игольное ушко, то есть и даже большему, чем это, объединение безграничности и ограниченности. Потому что слон все-таки не безграничен, у него есть какие-то размеры. Почему благородному слону не пролезть в игольное ушко? Так вот, на что указывает, о чем свидетельствует объединение ограниченного и безграничного? На раскрытие того, что выше, и безграничности, и ограниченности. «Шезеу инин ашуман вешемен атамцис дехола иньоним», что является идеей жира, квинтэссенции всего сущего. «Шехойдер бехола пратиум брат и пратиум», что того, что проникает во все детали и детали деталей, в частности, частности творения, скажем, «каидуаши шуман мифаапе бекулеи», как говорится и обсуждается в еврейском законе, в частности, что шуман, вот это вот самое, там всякие жиры, масла, у них есть такое свойство, что они проникают повсеместно, скажем, когда для того, чтобы смазать какой-нибудь винтик, его не обязательно там кисточкой промазывать маслом, а достаточно капнуть на него масло, и масло само найдет все, чего оно сможет достигнуть, оно достигнет само. Так вот, эта идея шумана, эта идея жирности, то есть, проще говоря, сущностная божественная составляющая, она присутствует повсеместно, мифаапеа бекулей, проникает абсолютно везде. 37-я сноска комментировала, отсылала нас для понимания слова «тамцис», для понимания слова «квинтэссенция всего», квинтэссенция всех вещей. Говорит, атомциз дехолы иньоним отсылал нас койратейра на болок в таком-то месте. Расшифровка этой сноски. Бемидраш раба вейгаш перек цадик далит шемеш авину янкев митосей. Шемеш авину янкев митосей, а кожа бру койра и сон нефоши. Шен неймар умиспер эсройва исруэл. Шемеш авину янкев. Авину наш отец Яков занимался супружеской близостью со своими женами, а святой благословен он считал это, зачитывал те души, которые происходят, и призывал, может, те души, которые отсюда происходили. Как сказано, у миспарес рейва исроэл, одно из толкований рейва от слова совокупления, миспар, насколько я понимаю, от слова лесапер, от слова рассказывать. Ома рави берехия, кесоров азе шейни маспик лацейс, аче маспигин эйсой алдерех, эссенция. Значит, как соров. Соров, если я правильно понимаю, здесь в данном случае имеется в виду смола, ну или какая-то такая вот составляющая, оно это в мяце и актов, помните, в воскурениях, в описании всяких вещей, связанных с воскурениями. Ну вот какая-то такая смолистая, ну, правда, я не очень понимаю, какое она имеет отношение к маслу, структура, которая не успевает, она выйти, как промакивают ее. Не знаю, что это означает в данном случае. Алдерхамес эссенция, наподобие эссенции. Кей номер адмур алпхинас шминиацерес. И так высказался адмур, в смысле, вот это уэротейр, это хасидус цемах цедека. Под адмуром он понимает, я, честно говоря, кстати, не знаю, кого он может там иметь в виду. Может иметь в виду и своего тестя, то есть Митлер Ребе, может иметь в виду и дедушку, то есть Алтер Ребе. Ну вот он по поводу Шмини Ацерес, кто-то из них высказался Далхиуре Тамула, что вот на первый взгляд удивительно, Улифия Анал Гум Муван Киянкев Гути Ферес Брия Хатихейна. Вот видите, выше сказанного это понятно. Что понятно из этого отрывка, честно говоря, я не могу догадаться, во всяком случае, пока что. Но отрывок уже заканчивается. Что а вот из того, что мы высказали, становится понятно, что Яков, он Тиферес, который называется Брия Хатихейн, то есть пронизывающий все засов. Как в храме были засовы, ну, такая стандартная штука, все знакомы с этим. Бреха тихон шибой. Вал йоды нимша хаихут ваам шохам викесар вехохмахулю. И благодаря ему, Якову, который из наших праотцов обладает преимуществом перед нашими праотцами другими, что он вот не левый засов, не правый засов, не какой-то частный засов, а некое начало, которое объединяет между собой сквозным образом все сверху донизу, как вот этот самый брех атихоин, как пронизывающий засов, который из края в край пронизывает стенку мешкана, скажем. Шиие одам йода хулю умолы ордздею. Таким образом, чтобы в результате осуществилось то, о чем сказано. А Адам познал Хаву, чтобы произошло соединение, если я правильно понимаю, произошло раскрытие единства и так далее. И наполнится земля знанием. Знание естественным образом соответствует тоже Якову, Хохма бина даас, как третье начало. Наполнится земля знанием, тоже соответствует Якову, по всей видимости. Ну, очевидно, нас это должно было отослать к тому, что эссенция, квинтэссенция, как мы сейчас сказали с вами вот, до этой сноски, ну, пускай будет эссенция, то есть некая сущностная составляющая предмета, она связывается с жиром, она связывается со шмини ацерес. Ну, на самом деле, не могу сказать, что я ясно понял, что здесь мы должны были из этой сноски вынести. 38-я сноска. Жир мефапеа бекулей. Жир проникает во все, распространяется, расползается, растекается. Рэбэ ссылается на Йоредеа для начала. На Шульхан Орух имеется в виду. Йоредеа в таком-то месте. Гди шамен шицолиим бехелбей. Жирный ягненок или козленок, как раз в позавчерашнем или вчерашнем хумаше, да, что где не относится к какому-то конкретному, ну, за пятницу или за четверг, не позже, чем позавчерашний, где не имеет в виду козленка или ягненка прицельно, а имеет в виду маленькое животное из мелкого рогатого скота домашнее. Так вот, где, ну, будем считать, что это ягненок. Жирный ягненок, который был поджарен в собственном жире. Бехелбей. И мейн бехола где шишим кнегет кола хейлов шебой. Если в этом ягненке, то есть, ну, у него столько жира было, что жир, вот этот вот хейлов, ну, наверное, всем известно, что бывают два вида жира. Один разрешенный, другой запрещенный. И разрешенный... Запрещенный жир, простите, называется хейлов. Так вот, если он был поджарен в собственном жиру, то есть его вот так вот прямо и зажарили, я так понимаю, там, насадив на вертел, а не разобравшись с этим жиром. Если в нем не было 60 частей по отношению к его жиру собственному, к вот этому хейлову, то осрал и хола апиафилу мирой шозней. Тогда запрещается есть даже с краешек его уха. Шикевин шиву шамен мефапе бекулы. Почему? Ну, понятно, причина, по которой это запрещается, потому что жир этот, естественно, там, ну, прожариваясь вместе с тушкой этого ягненка, он трифует эту тушку, наполняет ее со собой, сливается, сжаривается с ним. Ну, могли бы задать вопрос, а почему будут запрещены в пищу у такого ягненка, по крайней мере, ну, вот, с точки зрения письменной Торы, почему будут запрещены в пищу также те части, которые, в общем, ну, не жирные части, они-то тут при чем, то есть жир там, ну, не знаю, у него там, скажем, там на животике у него там жир где-то еще, вот туда и вжаривается этот жир, а те части, которые удалены сильно и которые представляют собой, как ухо, например, ну, вообще такой хрящик, то при чем тут они? Они и этот жир, они на большом расстоянии находятся. Так вот, Шульхан Орух объясняет нам, что поскольку жир мефаапе абекулей, то есть он вот расползается, растекается, пронизывает все абсолютно, поэтому, поскольку он плавился во время жарки, вот, растекался по всему телу этого животного, то он поэтому трифует абсолютно все на свете. Следующая ссылка на Гемору в трактате Хулин в таком-то месте. Гемора шом лифней зе омар Шмуэл лой шону. Значит, в Геморе там, до того места, которое непосредственно нас интересует, там, ну, то есть этому месту, которое предшествует тому, которое нам интересует, собственно, и посвящена большая часть расшифровки этой сноски. Значит, там говорит, сказал Шмуэл, лой шону не учили, что не учили, деки еиш бой бенойсен там кола ерех ассуро. Элаши низбашель бог. Значит, о чем там, честно говоря, идет речь, мне трудно сказать, но тоже о какой-то запрещенной составляющей. И Шмуэл уточняет тезис, высказанный выше. Раша объясняет, что за тезис. Что если есть в этой запрещенной штуковине бенойсен там, то есть она способна наделять своим вкусом пищу, ну, наверное, всем знаком принцип битуль бешишим, если у нас запрещенная пища, в общем случае не имеются в виду, скажем, ароматизаторы какие-нибудь такие сильно... очень интенсивные вкусовые там добавки, скажем, это особая статья. А в общем, в общей ситуации, ну, скажем, когда речь идет о мясе с молоком, о взаимоотношениях между мясом и молоком, Если у нас капля молока упала там, в кастрюлю с мясным бульоном, и в этой капле не было 60-й части по отношению к общему объему бульона, то тогда этот бульон можно считать бдеевит, можно считать кошерным, можно употреблять в пищу. Если же там, значит, большая часть была, то нельзя употреблять в пищу, несмотря на то, что это всего лишь 60-я часть, ну или там 59-я часть. Почему? Это связано с нойсен таам, то есть с тем, что пища, мудрецы наши посчитали, что в общем случае, ну, естественно, в тех вещах, где речь идет именно о тааме, именно с, там, вот, в вещах, связанных с употреблением вкуса некошерной пищи, там где-то бывают другие ситуации, когда 1/60 недостаточно, скажем, ну или там другие вещества, ну вот в общем случае, пускай 1/60 на самом деле не играет здесь для нас роли. То есть мудрецы определили ту долю, в которой некошерная пища не наделяет, предельную долю, где некошерная пища не наделяет кошерную, которой она примешалась, достаточным количеством вкуса. Так вот, когда есть нойсен бойтам, кола ерех асур, все бедрышко животного запрещено. Элошин избашил, где геморрон продолжается, элошин избашил бог. А только для того случая, то есть сказали мудрецы, что, ну, если я правильно понимаю, скажем, там, баранья нога, вот там обсуждается то, когда она запрещается целиком. Шмуил утверждает утверждение о том, что мудрецы сказали, что она запрещается целиком только в том случае, если эта нога варилась в данной некошерной, там, скажем, некошерном бульоне, там, не знаю, в молоке. Не спрашивали больше. А ройтов майла атам бихола босса раши. Почему? Потому что, Раша объясняет, потому что варка, она распространяет вкус во всем этом куске. Ну, понятно, на самом деле, простому смыслу, а тем более с тем людям, которые немного знакомы с законами кашрута, что принципиальная разница есть между, скажем, ситуацией, когда мы, ну, когда, предположим, мы уронили кусочек мяса в какую-то, там, в некошерную кастрюлю, и там оно проварилось, или мы уронили его, там, в молочную какую-то пищу, и оно проварилось, оно пронизалось вкусом насквозь. Ну, и ясно, в общем, а зачем, собственно, вываривают, там, скажем, мясо во что-то, делают суп, кидают туда разные ингредиенты, чтобы, или там мясо готовят там, в вине с какими-то приправами, потому что они при варке эти вкусы, там, интересные, скажем, какие-то, они пронизывают мясо. Если мы взяли кусок мяса и на него положили кусок сыра, скажем, холодного мяса, на него положили кусок холодного сыра, то как максимум от нас потребуется поскоблить поверхность там среза или срезать там пленочку верхнюю с этого мяса и сыра, то есть они так трифовать друг друга не будут. Почему? Потому что вкус их не будет распространяться из одного в другое. Там может что-то намазаться от одного на другое. Вот точно так же здесь. То есть для того, чтобы запретить вот эту самую баранью ногу, для этого надо ее в этом запрещенном вареве именно проварить. Почему, объясняет Раши, потому что варка, она распространяет вкус во всем этом самом. А волницле бог, но если она была пожарена на нем, скажем, с имой, сейчас, и мой, Раши объясняет, и мой ницмас бесойхи вейнем фаапе вейойце бевосар, то есть она была сжарена вместе с этим, там, с мясом. Сразу хочу подчеркнуть, это не вот это утверждение, оно к практической аллахе вряд ли имеет отношение. Вот так вот. К бытовой, то есть если вы в сковородку уронили что-нибудь, там кусочек сыра в сковородку, где жарилась курица, то, к сожалению, есть основания полагать, что затрифовалось все подряд. Ну вот, с точки зрения самые черты закона, поскольку жарко, она не распространяет вкус, вот в этой геморе не распространяет вкус, по всей этой самой то, что койлов в ойхел, то эта нога, она затрифуется только с той стороны, с которой она жарилась вот с этим сыром. И надо будет срезать с этого мяса, с той стороны, где он там, скажем, контактировал с какой-то некошерятиной, срезать кусочек аджима, гелы, гид, пока не... То есть срезать кусочек до сухожилия. Вейни... Ну, Гемора выражает удивление. Вейни, веомар, равгуна. Но ведь, а разве это так? Ведь сказал равгуна, гди шицолы и бихелбей, гди, которого пожарили в его хелове, то есть, ну, приводит наше как раз высказывание выше, из Йорадея. Наше довольно фигурально выражается, но это то, которое мы только что рассматривали вкратце в Йорадея. Ягненок, которого пожарили в его жиру, Раши объясняет, шелой, нотли, хелов, амакло, есть Раши. То есть, человек не перед тем, как жарить, забыл, предположим, по какой-то другой причине, не снял жир, надпочечный жир. Осур лейхала афилами ройшазней. Запрещается есть даже от краешка его уха. Раши объясняет, шейншом хейлов алмо пошит и суры бекулейх. Раши, то есть даже то место, где нет никакого хейлова. Почему? Потому что распространился запрет повсеместно. Ну, тут же речь про жарку, здесь же тоже речь про жарку, как бы задает некий мудрец Геморы вот такой вопрос, значит, здесь же тоже речь про жарку, тем не менее запрещается весь этот ягненок. Отвечает Гемора, шани хейлев демифаапе. Отвечает Гемора, а с жиром другая история, это мы не про жир говорили, мы говорили про вещи, которые не расползаются, не растекаются, не распространяются вот так вот, как жир. А с жиром, да, действительно, там что жарко, что варка, жир расползается и проникает, значит, повсеместно. Здесь комментатор добавляет «белаз». Я вот не знаю, Раши или это. Ну, на первый взгляд, Раши, если... А, да, Раши, простите, он пишет дальше. Значит, Раши объясняет «белаз», «тришнлшт». Мевацбец вегойлиху миспашит бихолабоса. То есть Раша объясняет это слово мифапе, лефапе, что это такое. Это вот он пузырится и идет, и распространяется по всему мясу. Вот так. Увы, то есть, вездибирамасль шани хейлов демфапе, лиха хосура филуарейш. Ну, то есть, поясняют, что поскольку вот этот хейлов, он мифапе, то есть пузыриться и так далее, то поэтому запрещается даже голова этого животного, вот поджаренного ягненка, поджаренного в собственном жиру. И, наконец, Рэбе ссылается на сиху из нашего же года, она еще нам повстречается, если я правильно понимаю. Сиха сэрэв Песах Шона Зой Саивдалит. Значит, это... А нет, это уже позади, где-то осталась сиха. Значит, это канун Песаха этого года в таком-то месте. Вэш мини гу рак гамми лошен шуман. Где Рэба ту же самую мысль поднимает, что шмини представляет собой, что шмини является однокоренным, слово шмини является однокоренным со словом шуман, который проникает повсеместно в соответствии с законодательным решением Шульхан Аруха. Шебаземи румас шаилу и дешмини шелимайла мегаэйлам гу гам бейфен шельшуман шевапе бекулей. Чем подчеркивается, говорит там Рэбе, излагая очень похожую идею на то, что мы сейчас высказываем, что намекает на то, что поднятие шмини, то есть вот этот выход из ограничений мирских, он проникает повсеместно, айнуши нимшах вихойдер бегидраэйлам, то есть проникает, пронизывает, прохватывает рамки мира. Ове гиора, и в сноске там Рэбе пишет, в ей шлоймар алдера гаремес шидин занашнеймар бихейлик юридеш дашурханорух мифаапе бекулей бихол далхилкей ашурханорух. Надо сказать такой вот интересный интересную детальку отмечает Ребе, что этот закон, он приводится в разделе Йоредеа, в Шульхан Орухе. И вот этот закон, он мифаапе абихули, он проникает, распространяется по всему Шульхан Оруху, во все четыре части Шульхан Оруха. Хайну, то есть, шаавойда зоодам бихол праты айньоним шабихол далит хелкей, хелкей ашульхан орух хадура бейнина шуман шмини шабатейра пнимюзатейра. То есть, намекая таким образом на то, что служение человека по выполнению всех четырех частей Шульхан Оруха, оно должно быть пронизано масло, вот этим жиром, маслом, шмини, в Торе, как шмини содержится в Торе, как вот это поднятие над ограничениями мирскими, оно содержится в Торе, внутренней Торе именно, потому что раскрытая Тора говорит нам, обсуждает вопросы именно того, как человек работает с миром, как человек работает в мире и как человек работает с миром. Дальше скобки. Уви фратиус йойсер, говоря более частным языком, детально более говоря, шинойсов алам шохас вапиулы сашемин, дэйвэй завая йойрэдэя. То есть, что в дополнение к привлечению и воздействию масла. Почему, кстати говоря, почему Рэбэ видит этот намек именно в том, что данное толкование, оно приводится в разделе Шульхан Оруха йойрэдэя. Потому, ну, очевидно, в связи с тем, о чем говорит пророк Шаю, применительно к будущему миру, наполнится земля Дейо Эзавая, Кемаем Лей Михасим, наполнится земля знанием Бога. Дейо Эзавая, вот это Йоре Деа обучит знанию, скажем. Вот намекает на Даас Эзавая, то есть на сознание, божественное сознание, которое заполнит мироздание, вот оно же этот самый шемен. Так вот, говоря более частным порядком, в дополнение к привлечению и воздействию шемен на Ойрахайм Бне Исроил, на жизненный путь, Ойрахайм – это первый раздел Шульхан Оруха, да? Название первого раздела Шульхан Оруха, Ойрахайм – на жизненный путь сыновей Израиля. То есть, вот, Йоредеа распространяется, Мефаапеа Бекулей, распространяется во всей части Шульхан Оруха, включая его первую часть Ойрахайм, то есть, жизненный путь. Воздействуя таким образом на жизненный путь, на простую канву жизненную, канву служения, там, существования сыновей Израиля. Ешне Айнин де Эвенуэзер, распространяется она также... Эта идея в тот раздел Шульхан Оруха, который называется Эвенуэзер, следующий за Йоредеа, если я не ошибаюсь, Эвенуэзер, камень-помощник, да, дословно. Эвенуэзер, что святой благословен он, ойзерей, помогает, выносит он лукоях, выхойзек де Эвен, и дает человеку силу и крепость камня, лифалям шохас упиулы сашемин гамбедин и мамойнес шебехойшен мишпет. Таким образом, что человек в результате получает возможность привлечь воздействие масла также в законы имущественные, которые излагаются в хойшен мишпет. Это последняя часть Шульхан Оруха, то есть Ойрахайм, Йоредеа, Эвенезер, Хойшен Мишпат. В Хойшен Мишпат, то есть в будничные моменты, в идее там, значит, торговых взаимоотношений, скажем, такой бытовухи. И благодаря полноте работы по привлечению и раскрытию масла во всех четырех частях Шульхан Оруха, бехол праты айньоним шеба авойда зоодам, во все детали служения человека, гамбе иньона эйлам, также в те детали, которые касаются именно служения внутри мирского, дин и мамойнес шебехошен мишпа, то есть вот вплоть до законов торговых отношений и там каких-то на там, законов найма, расчетов с работниками и так далее, излагающихся в Хойшен Мишпат, насес гама амшоха вагилу и бераилам ацмой, осуществляется привлечение и раскрытие в сам мир. То есть, все-таки Хойшен Мишпат – это еврейский закон, как он оговаривает, пускай очень приземленные, бытовые вещи, но тем не менее это то, как их оговаривает Тора. Благодаря всему этому привлекается данное начало и в весь мир в целом. Бехол арбе канфейз орец, на все четыре края земли. Валь едей найсес агиула дехол бны Исруэл. И благодаря этому осуществляется освобождение всех сыновей Израиля. Шибоем микол арбе канфейз орец, которые приходят со всех четырех сторон света, Ларцейну Агдейша, в святую нашу землю, Лешалаим, в Иерусалим, Ира Кейдеш, в город святыню Иерусалим, Улевей Самигдеш Ашлиши, и в третий храм, Вероем, Эсхойшена Мишпат, Шебейн Шмойнас Бигдей Коэн Годл, и видит Хойшен Мишпат, а Хойшен Мишпат – это судящий Хойшен. Помните, среди одежд первосвященника было такое невероятное устройство, нагрудник, который давал ответы на вопросы, который вот был таким крайне необычным приспособлением. Так вот, евреи собираются со всех четырех света в землю Израиля, в святой город Иерусалим, в третий храм, и видят воочию вот этот вот самый Хойшен Мишпат среди восьми одежд первосвященника. А что здесь Ребе останавливает, задерживает внимание? То, что одежд первосвященника восемь. Шмойнес. От слова шмини. Шмини, шмойна, шмейну. Это мы закончили пятый пункт. Сейчас перейдем к шестому. Пункт Вов. Инья Нойсов Базе. Дополнительная идея по тому же самому поводу. Эйфен Шибой Магейму Воем Легилу Дешмини. Прошлый пункт был посвящен раскрытию Шмини, то есть раскрытию вот этого жира, который мы назвали в последних строках предыдущего пункта. Это эссенция, которая проникает повсеместно. Шмини шели майлам агбол заилам, то есть того начала, которое выше ограничений мира. Гудавка аль едея авейда шеми милимато ли майло бемедида ва агбола де эйлам бешива даргейс. Наверное, даже, я бы, честно говоря, увидел это вот с какой стороны. Шмини шмойна шмейно. Шмейно, вот этот жир, эссенция. Нет, шмини это восьмой уровень, который выше мироздания, раскрытие внутри мироздания того, что выше мироздания. Вот так вот здесь. Я был не точен сейчас. Так вот, раскрытие этого уровня, восьмого уровня, шмини, в противоположность шмойна. Помните, шмини – это то, что выше мира и в отрыве от мира. А шмойна – это вот, когда набираются уровни один за другим. Так вот, это самое шмини, оно раскрывается. То есть, то, что выше мира, раскрывается именно благодаря служению снизу вверх, последовательному служению, которое связано с размерностью и ограничением мира на уровнях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Алиф, бейс, гимл, далит, гей, вов, зайн. Адше магием лишмойна. До тех, вот человек, поднимаясь в своем служении внутри ограниченности мира, уровень за уровнем, от первого, от алиф, до последнего, относящегося к мирозданию, скажем, до уровня зайн, он в результате приходит к шмойне, приходит к восьми. Векефиши губе паштуши шмойна будавка алидиши лифонов ешне шива. И как это, ну, по простому смыслу, то есть если мы считаем, например, какие-то предметы пересчитываем, то до 8 мы доходим после того, как мы посчитали предыдущие 7. Ваатам лазе, и причина тому, кейвен шидавка алидея авейда вимдидова акбос, да, в чем здесь парадокс, на первый взгляд должен быть увиден, в том, что достижение уровня, который стоит над материальностью, то есть над ограниченностью, над миром, вот этого шмини, на первый взгляд, совершенно не обязательно должно быть связано с работой внутри ограничений мира, а тем более с последовательной работой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть, ну, так вообще говоря, наверное, если бы спросили бы меня вне всякого постижения, вот есть уровень Шмини, который находится за рамками мироздания, который поднят над какими бы то ни было ограничениями, связано ли с ним вот такого рода, связано ли с достижением его такого рода последовательный процесс, я бы скорее сказал, что нет. Потому что с точки зрения этого уровня, в конечном итоге, какая разница между альф и зайн, между единицей и семеркой? Ну, есть какие-то грубые ограничения на первом, на нижнем уровне, есть какие-то более тонкие ограничения на уровне, там, седьмом уровне, скажем, на седьмых небесах, которые, предположим, даже плохо сопоставимы с первым, но по отношению к полному отсутствию ограничения, это все равно ограничение, правда? Векифиши губи, да, веатам лазе, то есть это на первый взгляд связать с таким простым примером, вот мы пересчитываем предметы, и когда мы доходим до восьмого пункта, мы доходим, только пересчитав предыдущие семь. Это какое-то даже странное достаточно сравнение, потому что речь мы здесь ведем, даже если представлять себе вот эти уровни в качестве предметов, о восьмом предмете, который совершенно принципиально отличается от предыдущих семи. О совершенно другом предмете, который вообще с ними в одной последовательности как-то не очень может находиться. На самом деле это перефразированный, естественно, вопрос по поводу Шмини Ацерес. Помните, Шмини Ацерес, с одной стороны, это отдельный праздник, с другой стороны, это восьмой день после чего? После семи дней праздника Сукос. Ну, или еще чуть дальше отсюда, на самом деле, из той же копилки, 50-й день счета Амера, который мы не считаем, то есть это не счет Амера, он приходит 50-й день, Швойс, он наступает после того, как мы отсчитали 49 дней, а есть ли сравнение между ними, то есть, с одной стороны это, ну и так далее, обсуждали уже. Ватам лазе, а причина тому, кевин шидавка алидея авидам дидава акбола найсим кли ли клоид гилуим налим ейсер. А причина этому заключается, ну вот, собственно, мы получаем сразу ответ на свое удивление, не в том, что уровни с первого до седьмого, они как-то сопоставимы с этим восьмым уровнем, а в том, что именно работа внутри размерности, ограничений, она делает нас сосудом для восприятия наивысших раскрытий. Адли гилуй де шмини вешмойна, вплоть до раскрытий шмини, то есть вплоть до раскрытия того, до восприятия, вернее, того, тех раскрытий, которые подняты над мирозданием, и вплоть до раскрытия того, что уже связано со шмойна, как вот этим объединением между восьмым, тем, что выходит за рамки мироздания, и тем, что находится в мироздании. Шемизе муванша авейдам дидава акбола кшура бешоршим дарга налыз бейесер лимайда мишорж аблигвур. О чем это говорит? Это значит, что служение внутри размерности и ограничений, то есть вот это вот самое базовое служение, самый базовый уровень служения, служение, которое подразумевает ограниченность мира, и вот в него врисовывается, происходит в нем, не высовываясь наружу, как бы, да, имея вроде бы отношение к безграничному, оно каким-то образом оказывается связано, ну, понятно, каким образом, с точки зрения корня, в общем, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что это речь идет о том, что вот это нижнее служение, как помните, то, что падает ниже, укореняется выше, и здесь это тоже работает с тем же успехом. С точки зрения корня, оно связано с теми уровнями служения, которые выше, с теми уровнями, вернее, божественности, простите, которые выше, которые крайне высоки, и в скобках Рэбе добавляет, выше источника неограниченности. Работа внутри ограниченности, она на самом деле достигает в своем корне такого высокого источника, который выше даже корня неограниченности. «Валдерах мэкэм мокэм орэйн эйна мина мидо». И наподобие тому, что мы говорили, занимаясь вот этим вот чудесным явлением, присутствовавшим в храме постоянно, что место Арона Койдыша не занимало места. А эйне мина мида бодавка алидейша арейн гойса мида. Что с, мы там еще в сносках, по-моему, мы эту идею уже озвучивали практически дословно. Ну, повторить нам не помешает. Арон Акоидеш не занимал место в святая святых уже после того, как святая святых было воздвигнуто, и Арон был изготовлен. Да? То есть, первоначально, каков порядок был событий с этим связанных с функционированием храма. Вначале необходимо было изготовить вот этот самый этот ящик, потом поместить внутрь в него скрижали. На самом деле, кстати говоря, первым шагом было не изготовление ящика, не помещение, а тем более не помещение скрижали, а изготовление как раз-таки помещения, в которое этот ящик был внесен. Это вот такая принципиальная вещь, что вначале должен был быть приготовлен сосуд. Так вот, изготовление вначале помещения святая святых и вообще помещение, ну вот, изготовление мешкана, чтобы туда можно было внести Арон Акоидеш. Потом изготовление Арон Акоидеша, помещение внутреннего скрижалей. И, что принципиально, когда мастера изготавливали Арон Акоидеш, или когда они изготавливали брусья для строительства мешкана, или когда они, когда Моше Рабейну собрал этот мешкан, у помещения Койдеш и Кадошем у него была своя мера, у него были свои ограничения. И если бы этих ограничений у помещения Койдеш и Кадошем не было, то это был бы неправильный Койдеш и Кадошем. Это было бы неправильное святая святых. В нем, вероятно, если бы там, скажем, мастера, не дай бог, там напутали с размерами, или что-нибудь не из того, не сделали не из того, из чего надо, или что-нибудь там еще бы неграмотно воплотили в жизнь, то, по всей видимости, явление, в частности, что Арон Акоидеш, он не Минамида, его бы не произошло просто. Потому что этот, как говорят, прости Господи, мешкан, который получился бы тогда, ошибочный мешкан, он не был бы сосудом для раскрытия той божественности, которая обуславливает подобного рода объединение между ограниченностью и безграничностью. То есть, для начала необходимо, чтобы было построено, для начала вот этого процесса, необходимо было, чтобы было построено ограниченное помещение, святая святых, которое обязано было иметь там в ширину стока, в длину стока. Затем должен был быть изготовлен ящик, который должен был быть сделан из таких-то материалов, ну и там, естественно, к постройке тоже предъявлялась куча требований. Должен был быть сделан из таких-то материалов, таким-то образом, там, связанных между друг с другом, и, что принципиально, этот ящик, который должен был быть изготовлен, он обязан был обладать размерами. Если бы он не обладал размерами, то это, опять же, явление не свершилось бы. Если бы он обладал ложными размерами, неверными размерами с точки зрения божественного приказа. Так вот, еще раз эту фразу. «И подобно тому, как Мокен Макейма Аройн Эйна Минамида». «Эйна Минамида», то есть вот это вот отсутствие, то, что Арон Акоидеш не занимал место в пространстве святая святых, это «бодавка алидей зэша аша Арон Гойсамида». Шла Арон Гойсамида, это происходило именно по той причине, что Арон Акоидеша у него было место, у него были размеры, он обладал определенным, там можно было его, как Рэбе там в одной из бесед говорит, что там Арон Акоидеш можно было вынести на улицу с рулеточкой к нему, ну, теоретически, рулеточкой его обмерить и убедиться, что он обладает теми размерами, которые были приказаны Моше Рабейну на горе Синай. Ничего в нем не произошло, никакого изменения, он не сплюснулся. Он вполне обладает размерами. «Илу лойгой аруин бэмидами суемиши неспарши батейра». Если бы Арон Акоидеш, он не обладал размерами определенными, которые задавались Торой. «Лойгойса гдушеса орен бешлимус». Святость Арона, она была бы не полной. «Шигика ашер циво авае смейше». Это когда достигается полнота Арон Акоидеша, вот когда выполняется тот приказ, который Всевышний дал Моше в отношении, в частности, вот этих самых размеров Арон Акоидеша. Ребе ссылается на 15-й том Ликут и Сихес, где он, а вот, кстати, по-моему, это и есть та сиха, которую сейчас я упомянул, где он говорит: «Довар шигу нимна анимноис», мы применяем, Хасидус применяет ко Всевышнему такой термин, высказанный, забыл кем, только что недавно встречали в Дерех Мицвасеха с упоминанием автора, что Всевышний нимна анимноис, для него невозможно невозможное. Это такая, то есть Всевышний как бы невозможность, сама невозможность невозможного. К мой анейшен моки морен мейна минамиды. Вот иллюстрируя в беседе, на которую он ссылается, это определение, невозможность невозможного, Ребе как раз и приводит в качестве примера явление с Арона Койдышем, который не занимал пространство. Шихой бой шней афахимбе васахас. И подчеркивает, что вот это нимна анимноис, невозможность невозможного. Кстати говоря, наверное, надо отметить, что само выражение невозможность невозможного, которое указывает на одного и того же, на Бога, да, она представляет собой тоже объединение как бы безграничности и граничности, двух противоположностей. То есть, когда невозможное само становится невозможным. Это, ну, так послушать, в принципе, можно было бы сказать, бред какой-то, что невозможность, невозможность, какая-то игра слов, какая-то непонятная иррациональная игра слов. Так вот это и есть такой, ну, на языковом уровне, наверное, да, или на смысловом уровне, вот что-то подобное, такое совершенно невероятное объединение, не объединяющихся вроде по определению деталей. Невозможное объединение совершеннейших противоположностей. Так вот, как оно выражалось? Оно выражалось не в том, собственно, на самом деле, по большому счету, что Арон ха-Койдеш не занимал места, а в том, что два явления одновременно они срастались в одно существование. Одновременно присутствовало два явления, а именно «Ларойн гойса миды камефориш батейра масаим хэцаркой». Для Арона Койдыша размер текида присутствовал. То есть, если бы Арона Койдыш просто раздавила бы в святая святых, скажем, сплюснула в отсутствие существования, то это было бы не объединением безграничности и ограниченности. Это была бы ломка природы какая-то, ну, вот, ломка природы в одну сторону, скажем. А фокус заключался в том, что одновременно у Арона ха-Койдеша у него был размер, это был размер, который прописан был Арон ха-Койдешу Торой, то есть он обязан был, Арон ха-Койдеш обязан был быть с Амусаем Вехецеоркей в высоту 2,5 ама, в длину 2,5 ама. Да. Вместе с тем, в святая святых храма, который тоже обладал определенным размером, он представлял, он не занимал места. Ешканыни номук ейсер. И там в беседе, продолжаем читать расшифровку ссылки, это крайне глубокий момент. Бейнин шельмикой мойрон минамида эйн мудгаш ракши ейш баруин шней гафахим мида вейна минамида бива саха сэлэ юйсар миках. На самом деле, вот этим явлением, место Аарона, или описанием этого явления со стороны мудрецов, место Аарона не занимало размера святая святых. Подчеркивается не только то, что в Арон ха-Койдеш присутствовало две противоположности. С одной стороны, он обладал мидой, обладал размером, с другой стороны, он не занимал размера. Но и более того, аинен шель эйне мина мида нова давка микахша арон гоя бал мидис мисуемис. Тут присутствовало нечто большее. Эти два момента, они были связаны друг с другом. Причем не просто связаны, а причинно-следственно. Арон ха-Койдеш не занимал места именно потому, что он обладал размером. И лулой гой Арон бону и бемиде самуду йоке и самфрошит батейра, если бы Арон ха-Койдеш не был бы сделан в точности таким, как предписывала Тора, лой гой собой к душе саорен, он бы не обладал святостью Арон ха-Койдеша, умимейла лойгоя мисрахи шанеис шель эйна минамида. И само собой разумеющимся образом, вот это чудо того, что он не занимал пространство, оно бы просто не осуществилось. Дугмала довар бекием амитсвейс бемитсвейс майсер шимафри шехот миасора минанишар. Подобный момент мы можем обнаружить, еще раз давайте вернемся к началу. Значит, у нас служение, которым мы занимаемся, в основном оно заключено в ограничениях, пространственно-временных ограничениях, вот это служение внутри ограниченности мира. То есть, собственно, душа наша спустилась в мироздание для того, чтобы заниматься именно таким служением. Хидуш нашего пребывания здесь, когда наша душа воплощена в теле, и вот она 70 от силы 80 лет занимается реализацией там, божественной воли в материальности мира, хидуш этого именно в том, что душа не летает в безграничности, не порхает там, значит, не постигая, как в Ганедене она там, скажем, постигает отсвет божественного света. Или тем более, как она сама по себе вообще вне каких бы то ни было рамок. А именно в том, что душа одевается в материальное тело и таким образом получает возможность работать внутри материальности. И вот в этой работе внутри материальности она может подниматься от уровня к уровню, раздвигая все шире ограничения, которые ее сковывают. Вот мы, помните, там идея выхода из ограничений, вот она может выходить из ограничений, тут же оказываясь в следующих ограничениях. Помните разговор о мейдехо и мейдаамити. Вот она может продвигаться в этом служении, но оставаясь все время в рамках ограничений. Ребе говорит, интересно отметить, что вот этот уровень восьмого, то есть какого-то абсолютного выхода из ограничений, надграничности, вот этой надмирной какой-то такой вот субстанции, не субстанции, глупо звучит, ну вот в божественности, как она находится за рамками всяких ограничений мирских, он достигается, к нему приводит последовательность служения на уровнях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, то есть вот внутри мирных, мы с вами сказали, что мир связывается с числом 7. Почему? Потому что вот это... ограниченность нашего служения внутри мира, она на самом деле связана с теми уровнями, которые выше, даже с корнем тех уровней, из которых проистекает безграничность. Она получается выше, чем безграничность, чем в ее корне. На что это похоже? На то, что ограниченность Арона Койдыша приводило в конечном итоге к тому, что вот он не занимал место в святая святых, то есть приводило к тому, вот что, собственно, и не укладывается в нашу голову. Согласитесь, то, что можно изготовить ящик там, в таких-то и таких-то размеров, там 2,5 ама в длину и там, по 2 ама в других измерениях, в этом, в общем, ничего удивительного нет. Это наша голова вполне себе осознает, осмысляет. Ничего тут такого уж прямо выходящего за рамки нету. А вот каким образом этот предмет изготовленный, он может не занимать место в пространстве, это уже действительно не поддается разумению. И тем не менее, что является причиной для чего? Причиной для того, чтобы Арон Акойдыш не занимал место в пространстве святая святых, являлось именно то, что мы подчеркнули в сноске, да, являлось именно то, что он обладал какими-то размерами, вернее, не какими-то непроизвольными размерами, а именно теми, которые были обусловлены Торой, но точно так же с нашим выполнением заповедей. Вот в материальности, в ограничениях материального мира мы тоже делаем не произвольные действия, абы какие. Сразу, естественно, вспомнилась история про дяденьку, который там прыгал через овраг. Помните? По-моему, про Балшемтова и этого дяденьку. Ну и... Но в обычном регламенте служения мы занимаемся не абы какими делами, а занимаемся теми делами, которые нам предписаны Торой, причем именно согласно тому регламенту точному, который нам Торой предписан. Тогда мы вправе рассчитывать на подобного рода эффекты, на подобного рода следствия от этих действий. Так вот, примером подобного в осуществлении заповедей мы находим в области отделения Майсера. Шемафриш эхот миасора мина нишар. Когда человек отделяет одну десятую, одну из десяти от оставшегося. Сороковая сноска. Ребес отсылает нас в Рамбама, в Ядахазака имеется в виду Рамбама, где в самое начало законов Майсера. Ахарши мафришин трума гдейлы мафриш эхот, значит, ну, на всякий случай, такой краткий ликбез. Майсер, десятина, наверное, самое известное из всех отделений, потому что обычно связывают и часто называют десятиной наше отделение цдоки от доходов, которое должно быть не меньше десятой, не больше пятой части. Недавно, кстати, совсем недавно проговаривали этот закон в связи с беседой утренней. На самом деле десятина, о которой мы сейчас поведем речь, она, ну, по такого уж прямого отношения к цдоке не имеет. И вообще требование отделять десятую часть – это всего лишь одно из частных требований, предъявляемых к отделению цдоки. В общем, это разные вещи. Было достаточно много актуальных для, правда, актуальных с точки зрения вот, писем, актуальных по всем мнениям, только для определенного исторического времени, там, времени существования храма и так далее. Там есть расхождение между мудрецами по поводу того, насколько это актуально сейчас и что именно актуально вот, на время существования храма. Было много всяких разных отделений, которые человек должен был совершать от разных видов своих принадлежащих ему вещей. Продуктов там, значит, от растений, которые он выращивал, от урожаев, которые он выращивал, от скота, которые он там, от скота, которые он выращивал, тогда, ну, от доходов, кстати говоря, действительно. Так вот, в отношении сельскохозяйственной продукции вот, был там, достаточно длинный, достаточно большое количество разных всяких отделений, скажем. Эти отделения должны были совершаться определенно, в определенном порядке. Нельзя было их менять местами. Были принципиальные моменты в последовательности этих отделений, которые менять местами было нельзя. В частности, первыми отделялись бикурим, скажем, первенки плодов, вслед за ними трума, отделение в пользу кааним, а потом уже вот, значит, майсеры. Там было два типа майсеров. Значит, после того, как отделяют трума гдейла, после того, как отделяют большую труму, трума гдейла это в отличие от трума смайсер, которую отделяли левиты там, от того, что они получили от евреев в пользу кааним. Так вот, после того, как отделялась трума гдейла, мафри шехот миасора мина ниша, человек должен отделить одну десятую от того, что у него осталось от трумы. Вот это один из принципиальных моментов, он не мог взять и майсер отделить до трумы. Ну, это распоряжение, с одной стороны, это распоряжение Всевышнего, с другой стороны, в общем-то, это и понятно, потому что, как вы понимаете, в зависимости от того, в начале отделена трума или в начале отделена десятина, будет меняться объем этой самой десятины. Так вот, отделяет одну десятую от того, что осталось в Эзеу, Никра, Майсер, Ришин, и вот это вот штуковина, которую он отделяет, десятая часть, которую он отделяет, она называется первым майсером. У войны и марки есть майсер бне Исраэл, ашер йориму лашем вегемер. О нем сказано, ибо десятину сыновей Израиля, которую они воздымут Богу и так далее. Это была та десятина, которая отделялась в пользу левитов. Да? Дальше были еще майсер Шейни, майсер Рони, второй майсер, который человек должен был взять с собой в Иерусалим и там употребить в пищу или выкупить, там, ну, майсер десятина, которая отдавалась в пользу бедных, это отдельный разговор, сейчас мы будем вести речь, на самом деле, неважно, кстати говоря, но вот будем вести речь про майсер ришен. Один бы майсер гуши эйн миасин, в текст вернулись, да? Один бе майсер гуши эйн миасин бе оймед, эло бе мидо, ой бе мишкель, ой бе миньен. Значит, закон, давайте сразу скобку прочитаем, потому что она объясняет то, что говорится здесь. Лойки витрума, шейн тормин трума зой, лой бемида, лой бемишкель, лой беминин, эла оймед, умафриш бедайтый хуль. закон, как он описывает Майсер, отличается принципиально отделение Майсера от отделения Трумы. Значит, про Майсер говорится, отделяют Майсер не на глазок, не по прикидке, Беоймет, это я так перевожу, да? Не по прикидке, а по мере. По какой мере? По весу или по числу. То есть, ну, в зависимости от того, естественно, что отделяется, там, наверное, какие-то есть предпочтения, по весу ли или по числу отделять. Ну, ясно, что крупные предметы там удобнее по числу, а мелкие предметы по весу, ну, неважно. Отделяют по мере, то есть отмеряют десятую часть, в отличие от чего? От трумы, где отделение происходит не по мере, не по весу, не по числу, а отделение происходит, вот, ну, сколько, как Бог на душу положит, как говорится, да? То есть у трумы с точки зрения письменной Торы нет размера, нет объема. Есть прописанный труме какие-то рамки, значит, количественные со стороны мудрецов, но с точки зрения письменной Торы трумы может быть сколько угодно. То есть если человек, вот сейчас, например, трума, то есть она отделяется, но отделяется чисто символически. Потому что, ну, там есть по поводу обязанности, скажем, вне земли Израиля, есть там, значит, обсуждение между мудрецами и, если я не ошибаюсь, и кому эту труму отдавать сейчас непонятно, потому что трума не может употребляться, кроме как в состоянии ритуальной чистоты, а абсолютно все евреи сейчас находятся в Бехескас, то есть, ну, есть базовая, как сказать, by default, находится в состоянии ритуальной нечистоты, и выйти из ситуации, из состояния этой ритуальной нечистоты, они не могут, кроме как очистившись от осквернения мертвым. А осквернение мертвым может быть снято с еврея только при помощи кропления на него пеплом красной коровы. А пепел красной коровы, он отсутствует сейчас и не может быть изготовлен. То есть его должен быть его в ближайший раз изготовит король Машиах, когда вскоре раскроется, вскоре в наши дни. То есть получается, ну вот, и поэтому трума, отделение ее происходит именно чисто символическое. И каким образом отделяют труму? Ну, берут там, значит, какую-то кучку плодов, от которых надо отделить труму, и берут минимальный кусочек, чтобы не было здесь пустой траты продукта. Отделяю любого размера кусочек, две молекулы, там, соскоблить с поверхности плода. Ну, отрезают такой маленький крохотный кусочек, и этого уже достаточно с точки зрения письменной Торы для трумы. А в те времена, когда отделение трумы не было настолько символическим, тогда отделялась трума тоже не по мере, а именно вот «эло оймет ума фриш бедайт». То есть человек прикидывает, и вот как-то он, значит, как ему Бог на душу положит. Действительно, очень хороший и подходящий термин, на первый взгляд, здесь. Так, теперь по сноскам пробежимся. 41-я сноска, вот это вот то, каким образом отделяется Майсер, это Ребе ссылается на Рамбама, это, ну, собственно, цитаты из Рамбама. И, ну, Рамбам мы прочитали уже в тексте беседы, а Ребе ссылается на источник Рамбама. «Умкейре миовис перекалев», а берет он этот момент, на что опирается Рамбам, на «Овейс», как ни парадоксально, да, «Овейс» вроде неологический трактат такой, на трактат «Овейс» в первом переке, перек этой субботы, отмечает Ребе, ну, потому что там еще Тамира, и каждую субботу изучается новая глава «Пиркей Овейс». «Мишна тез зайн», 16-я «Мишна», «Валтар глаз румадус», «Кемицуин бекесов мишна лерамбам шом». «И не умножай отделять десятину на глазок». «Умадус» — это вот от слова «оймет», да? Такой прикид, по прикидке. И Кесов Мишна, комментатор Рамбама, да, он отмечает, что... То есть, ну, откуда, почему Ребе считает, что Рамбам в данном случае опирается на эту Мишну, давая рекомендацию десятину отделять именно вот не на глазок, а так вот, как следует ее замерив. То есть отмерил, сколько у него всего там, значит, вот этого урожая, там, скажем, замерил, сколько он зерна получил, там, пшеницы, там, 25 тонн отделил на труму, а потом вот эти оставшиеся, там, оставшееся количество зерна поделил на 10, и вот эту десятину отдал. Да? А, что Рамбам опирается именно на эту рекомендацию Мишны, не отделяя вот так вот на глазок. А шакла витари веадейс базер и арука, то есть усъемтов овей шом, и смотри, то есть усъемтов на такой комментатор Мишны, то есть усъемтов на этот фрагмент, на эту Мишну в трактате овейс. И Рэбе Пенуах приводит здесь, во-первых, всю эту алаху более обширно, да, не только ту выдержку, которую Рэбе привел, а еще «Эйн миасен бе ойме тэлэ бе мидо ве мишка ве миньен». Не отделяют десятину на глазок, а отделяют по мере, вес, по весу или по числу. «Вехола медагд гвишур мишубах». И каждый, кто как следует там вот это вот замеряет, мол, медагдык, наверное, знакомое слово, да, слово диюк, ну, как можно более точно меряет все это дело, достоин похвалы. Веамарби бе маасройс маасройсов микулколин. А если человек будет вот, отделять майсер, ну, в смысле, я отделяю десятину, вот, как раз только что мы сказали, что часто десятины называют цдоку. Почему? Потому что минимальное отделение такое, когда человек уже с точки зрения указаний мудрецов, с точки зрения законов этой заповеди, он не считается скупым, это от десятой части и больше. То есть десятая, девятая, восьмая и так далее, вплоть до пятой. А вплоть до пятой части, если человек отделяет больше пятой, то в обычной ситуации, если он не крёст и ему все равно эти деньги не очень существенны, то тогда он называется уже расточителем. Он распыляет средства, если он туда за пятую часть туда уходит. Так вот, если мы отделяем цдоку, то это похвально, если человек хочет отделить цдоки больше десятой части. Ну да, цдока символически называется десятиной, но это не значит, что я обязан отделить десятину, а если я отделю девятую часть, а не десятую, там, или восьмую, то это будет вообще ужасно, и я буду достоин общественного порицания. Нет, я буду достоин похвалы, если отделю больше цдоки, чем десятую часть. Хорошо. А в отношении майсера, так вот, Рамбам продолжает, и каждый, кто вот замеряет эту десятую часть как можно точнее, он в той мере, в которой он точен, в той мере он удостоится похвалы. А тот, кто берет и отделяет десятину, которая на самом деле не десятина, а там восьмую часть, предположим, в пользу десятины он захотел отделить, то его майсер микулколин. Его масройсов микулколин, его майсеры, они негодны. Шаары и атевер миуров бхэну ферейсов митуконин. Потому что, почему майсер его негоден? Потому что майсер на самом деле, как и трума, но только трума не связана с размером, поэтому с ней вот другой разговор, представляет собой не просто нечто отделенное. Вот мы взяли, у нас есть такой вот, мы собрали урожай, и он у нас как пирог такой, и мы этот пирог поделили там на неравные части, там кусочек отрезали коаним, кусочек побольше отрезали леви, там кусочек еще там какого-то размера отрезали там для себя, для поездки, значит, в Иерусалим на праздники, там какой-то кусочек для бедных. Нет, это не такое вот условное, пускай даже основанное на рекомендациях Торы, деление собственного урожая на такие вот условные кусочки. А это разделение, в результате которого отделенные куски, в кавычках, урожая, они становятся, приобретают определенный совершенно другой по отношению к урожаю статус. То есть, когда мы отделили труму от урожая, мы не просто взяли и отложили вот этот апельсин в сторону от этого, значит, ящика апельсинов, мы взяли его, отложили в сторону и посвятили его к ним. Нет, этот апельсин приобрел ну или там, неважно, мешочек зерна там, или чего-то еще, он приобрел совершенно другой статус. Он приобрел высочайший уровень святости, огромную святость приобрел. В результате которой, на секундочку, если человек специально съест его, не находясь в состоянии ритуальной чистоты, если он будет осквернен, то он хаев миса, то он обязан в смерти от руки небес. Ни много ни мало. То есть это такого рода святость, которая, душераздирающую святость приобрел этот апельсин. А он еще 5 секунд назад он лежал себе еще в ящике, ни сном, ни духом, не ведая, что он станет таким святым. То есть это отделение, оно производит с отделяемым предметом нечто совершенно невероятное. Он переходит силой нашего посвящения, скажем, переходит из статуса будничного предмета в статус высочайшей святости. Примерно то же самое происходит, когда мы отделяем Майса Ришин. Если я правильно понимаю, святость Майса Ришин гораздо меньше, чем святость Трумы, но тем не менее, когда мы отделяем Майса Риш, первый Майсер, то этот первый Майсер, он приобретает черты тоже очень, очень святого предмета. Он переходит силой нашего посвящения и отделения, он переходит из одного статуса в другой, из будничности в святость. И вот этот переход в святость, он происходит именно тогда для Майсера, к чему мы, собственно, об этом говорим-то, когда Майсер отделен именно в размере десятой части, а не восьмой, не седьмой, да? Поэтому, Рамбам продолжает, да, тот, кто делает майсеры чрезмерно большими, то есть не десятину отделяет, а фактически какую-то другую величину, то у него получается порченный майсер. В каком плане порченный? Ну, потому что получается, что в этом майсере у него что-то и от будничного зерна. То есть это вот, если он этот майсер не отделит, то тогда у него оставшийся урожай будет называться тевель и будет запрещен к употреблению в пищу, к использованию. Да? То есть пока от урожая человек не отделил все, что необходимо было отделить, до этого урожай называется тевель. Тевель от слова смесь в данном контексте. То есть в нем есть, этот ящик апельсинов, пока мы от него этот апельсин, который трумный, не отложили, все апельсины там, они в себе скрывали какую-то часть, скажем, если можно так себе представить, трумы. Когда мы взяли апельсин и отделили его в пользу трумы, этот ящик в плане трумы, он стал разрешен. Отделили из него Майса Ришин. Он стал разрешен в плане Майса Ришин. А до этого в нем была смесь будничного и святого. А мы выделили из него святое и таким образом сделали его будничным в этом отношении. Так вот, если человек отделяет большую часть, чем десятую, от своего урожая, то получается, что он это отделенное у него, оно получается не святое, как Майсер Ришин, а святое, как Майсер Ришин, плюс еще какое-то число зерна, которое там намешано внутри этого Майсер Ришина, там или апельсинов. Намешана внутри святого, будничное. Получается, что это какая-то смесь из святого и будничного, что неправильно. Другое дело, что Рамбов завершает ту аллаху тем, что, тем не менее, остальные плоды, они исправились тем самым. То есть, они таки будут разрешены. То есть, все, эффект необходимый для оставшихся плодов мы, реализовали. То есть, оставшиеся плоды, скажем, если с ними была проблема только с точки зрения Майса Ришин, они стали разрешены в использовании, там, в пищу и так далее. Простому человеку обычному они стали будничным. Но в самом Майсере тогда будет проблема, потому что он будет нечистым Майсером. Он будет вот таким вот частичным Майсером. Его святость будет смешана с будничностью обычного зерна. То есть вас Йомтов на Овейс, довольно большой отрывок, на нем мы, наверное, и закончим сегодня. Давайте попробуем его посмотреть. Пириш Араби Бертанура имеется в виду, то есть вас Йомтов это более поздний комментарий, нежели комментарий Авадис Бертанура, и ссылается на него, и на самом деле и комментирует его многократно. То есть все время на него оглядывается и, да, ну, и является фактически и комментарием заодно и к Бертануре, не только к Мишне. Значит, объяснил Раби из Бертануры, что Амафриш Маасрейсов Хулев и Вим Гейдив Вихуду Маасрейсов Микулколин. Вот он там объясняет эту идею, что если человек Майсера отделил не десятую часть, а десятую плюс с добавочкой, то тогда Майсер его порченный, Микулколь. Шаатевер Миуров Боген. Почему? Потому что к этому Майсеру вот досыпан этот самый Тевель. Рамбам Перекалев Мегилхас Майсер ссылается, ну, в смысле, откуда берет Бертанура эту информацию, из Рамбама. Вехен косов Раши в Перек Бейс де Кедушин, Дафнун Бейс. И Раши подобную вещь говорит в таком-то месте. У Перек Далит де Ирувин Дафнун Мисаем. И в таком-то месте в трактате Ирувин Раши добавляет Машенкин Трума Дейн Лошиур. Что вот к труме это не относится. Почему? Ну, мы уже с вами догадались, да? Потому что у трумы нет определенного размера, поэтому сколько человек не отделил, это все будет трума. И так сказать, что вот, а вот труму отделил, а к ней что-то прибавил, и поэтому к ней что-то примешано, нет. Вайн бе паржа бе пируша раби бертанура мишна вов перек даль де трумы. Смотри в таком-то месте в бертануру. Векосов бе медраш шмуэль бе шем ахосит аса ари. Что-то там такое. Шушан. И написал в мидраш шмуэль от имени такого-то мудреца. Начало цитаты. Тейма бе эйной, лома ло йосар бе хлет микол вихол, шилой ле асар эле бе мидо. Непонятно мне, удивительно мне представляется, пишет этот мудрец, удивительно мне представляется, что почему, собственно говоря, не запрещено полностью отделять майсер вот таким вот образом, там, скажем, больше. То есть, ну, дается просто рекомендация, ну, вот говорится, что если он майсер так отделит, то этот майсер будет неправильным, там, он будет попорченным майсером. Влейма ве алте асеру мадус, май ве алтарбе. То есть, почему Мишна говорит, не умножай отделять на глазок, а не говорит просто, не отделяй на глазок. То есть, ну, не запрещает категорически отделять на глазок, если в результате отделения на глазок. Имеется в виду, ну, в данном контексте, при отделении на глазок в большую часть, с запасом. Если при отделении на глазок у тебя получается порченный майсер, то почему не запретить это вообще? Почему Мишна говорит, не умножай такую практику? Велахейн, аниоймер, и вот как я это объясняю, я говорю, шаковоны шаафилуш шетискавен лигарбис маасрейс веласейс йойсер мина шиур, шима титебы умдендатехо ад кан лишойный. И поэтому я говорю, что имеется в виду, что даже если ты намеренно будешь умножать свои майсеры и давать больше нужного размера, ты можешь ошибиться в своей прикидке. Вот так вот. Ватоисвес бегитин, ну, в смысле, вот этот вот мудрец, он объясняет этот парадокс, это странное место, следующим образом, что это не означает, что это разрешено, если я правильно понимаю, а это означает, что это да, запрещено, а что же нам Мишна хочет сказать, говори, не умножай вот таким вот образом. Мишна хочет нам сказать, что тебе это запрещено будет делать, даже если ты захочешь умножить свои майсеры. То есть, даже если ты будешь нацелен на то, ты не просто будешь на глазок отделять, понятно, что на глазок можно ошибиться в меньшую сторону. Это ясно. И в меньшую, и в большую. Так вот, если ты будешь отделять на глазок, даже если ты будешь считать, что ты отделяешь больше на твой глазок, да, то ты можешь ошибиться. Поэтому это запрещено. Ватойсвес бегитин пер гимл даф ламит алиф. Тойсвес в таком-то месте в Талмуде. Маским делой осруэла бемискавен легарбейс. Они приходят к выводу, что запрещено отделять майсер на глазок именно в том случае, когда человек действительно вот он умышленно нацелен на то, чтобы дать больше майсера. Вемарби бемискавен. И вот он именно таки, будучи намеренным дать побольше этого маймера, он так делает. Мегодит нан беперек даль детрумейс. Мишна Вов, и это основано на том, что написано в Мишне, в четвертой главе трактата Трумейс, в шестая Мишна. Мишубах Мишлоштон Михлол де Ика Шлойшо Барми Ганах Вегайну Оймет. Значит, там, честно говоря, не полезу сейчас смотреть, что там говорится, а может и полезу, сейчас посмотрим. Там говорится лучше троих. Отсюда понятно, что есть какие-то три уровня. Три уровня, которые хуже, чем этот. И среди этих уровней тот человек, который отделяет на глазок. Вехен пирыш араби бертанура шом шма миноды афлы рабонан лойна исар оймед. Где он объясняет, что также из требований, по требованиям устной Торы отделять, то есть он понимает, что также с точки зрения требований устной Торы отделять на глазок не запрещено, хоть это и неправильно. Вегайну кшейны марбе вмискавен. Что он имеет в виду? Отделять на глазок не запрещено, за исключением ситуации, когда человек умышленно хочет отделить побольше. Умигула арамбам шекасавтишом осуршлой бмискавен. Но с точки зрения Рамбама, которого я привел, это, то есть Усъемтов говорит, запрещено также тогда, когда человек не намерен, не намеренно это делает. То есть если человек просто, Рамбам на это смотрит вот именно как на рекомендацию не отделять на глазок никогда, вне зависимости от того, у него есть какие-то там планы на этот счет или нет, или он просто десятую часть на глазок отмеряет. Вехен зибраяс а раби шимон шом и верабей, так, и также слова такого-то мудреца в том же месте. Верабейну бедере хаим мефареш матнисин каба элиезар. И учитель нас в нашей книге Дер Хаим объясняет эту мишну, как Абу Элиэзер бен Гоймил, шезм зохри араб Бертанур аб мишна бейс перек шмини дедмай, которого упоминает Бертанур в таком-то месте. Шесойвер де аф трумас майсер шиеш ло шиур нителес бе оймед, который говорит, который полагает, что трумас майсер, а трумас майсер это десятина, которую отделяют от полученного ими левиты в пользу кааним. То есть, не десятина, простите, а часть, которую отделяют левиты от своего майсера, полученного ими майсера в пользу кааним. У этого отделения есть размер, но она может взиматься на глазок. Убывады бы майсер гамкин гохи свиралей. И само собой разумеется, что относительно майсера он тоже так думает. Вегохи исаби гемора деброхейс дебихойрес дафнунтес. Написано также в таком-то месте. Ведь мыши косов бефириша рабер тануры мишна зайн перек басов дебхейрес. Это все ссылки на разные места. «Веллахэ ноймер алтарбе», и по этой причине он говорит «не умножай». «Ши аф аль пиши гитиро лихот атеиро ли асербе оймед». То есть, ну, то есть Съемтов видит в словах Рамбама, ну, вот, логическое решение, которое он рассматривает как актуальное, что «такида» не запрещено, что это не случайно написано «не умножай», отделять на глазок, что Тора разрешила отделять на глазок. «Микол моки малтарбила асоискен», но ты не должен умножать так делать, «кидейли и сталок минасофик», для того, чтобы отделиться от сомнения. Адкан. А, простите, это значит не Тойсвус Йомтов, а тот мудрец, которого Тойсвус Йомтов начал цитировать из Мидраша Шмуэля. Вот там с того момента, когда мы сказали начало цитаты, вот это вот только сейчас конец цитаты. Велой кашья. Демаишнодит нан масрейс. Демасрейс гушем лихлала матонейс шебезерого орец. И здесь в данном случае, значит, и нет вопроса, завершает, подводит итог, наверное, Тойсвус Йомтов. Ибо чем отличаются то, что сказано в Мишне про майсеры? Ведь майсеры – это совокупное название даров, отделяемых от плодов земли, от растительных культур. К Мойше Касавте Лошен Ярушалми в Мишне Далет Перек Бейс де Маасрейс, как я писал в таком-то месте. Вяйн Берейш Перек Далет Дед Май. Авол Раиси Бепируш Раби Шиман, наверное. Мишна Зайн Перек Кама Де Трумейс. Шекосов Де Нира Де Аба и Лезер Бен Гоймел Лой Свира Лейго. Де Алтар Бе Вихуле Вихен Косов Атосов Де Гитин Де Хейрес Анал. Ну, честно говоря, слабо мне в этом разобраться с нахрапу, с налету. То есть, ну, я уже вижу, что не понимаю, к чему он это... То есть, в общем, не понимаю я, что он хотел сказать. То есть, у Йомтов это действительно, как Рэбе это отрекомендовал, значит, подробное объяснение на этот счет, которое подбирает множество мнений, с которыми надо вначале... которые вначале надо просто отследить в оригинальных текстах. Мне, я по такой выдержке, к сожалению, ничего сказать не смогу. Всяко мы поняли ключевую мысль. Значит, майсер должен отделяться именно как десятая часть. Потому что если и по весу, по числу, как-то это должно быть отслежено, что это десятая часть. Потому что если это не десятая часть, сноска, исходная сноска, сороковая, которую мы смотрели, да, если это не десятая часть, то тогда у нас, тогда получается, что это не совсем майсер, а это майсер, смешанный с будничным зерном, скажем, с будничными плодами. 42-я сноска отсылает нас на трактат Трумейс, в такое-то место. Ну, это где мы объяснили, что не так дело обстоит с Трумой. Что в отношении Трумы не высказан размер, поэтому здесь не идет речь о на глазок, не на глазок. И вот заключительный, ну, здесь Пинох ничего не объясняет, а... Дальше завершение этой цитаты в отношении Трумы. «Элла оймету мафриш бедайты хулю». Но человек отмеряет, значит, на глазок, смотрит, сколько ему одея, отделяет по разумению своему и так далее. 43-я сноска. «Рамбам гилхас трумейс». «Смотри, Рамбам в таком-то месте», «Смотри, в Геморе в таком-то месте», «В Иерусалимском», «Смотри, в Вавилонском», «Смотри, в Иерусалимском в таком-то месте». Давайте сейчас вот этими ссылочками закончим, потому что я просто забыл, что у нас продолжение тоже уточняется в ссылках. Рамбам насчет Трумейс. Эйн тоймен трума зой лойбамида в лойбамишкель в лойбаминьян лифиши лойнимер башиур. Труму отделяют не количеством, не весом, не с числом, не по числу рассчитывают труму, да, потому что не сказано, то не названо ей размера. Эле оймету мафриш бедайтик мой эхот мишишим. А человек примерно прикидывает и отделяет по тому, как ему это представляется, 1/60, около 1/60. 1/60 это вот и есть та величина, которую установили мудрецы. С точки зрения письменной Торы вообще нет никакого размера. С точки зрения устной Торы мудрецы вот такую высказали, дали такое указание. Отделяется 1/60 примерно. Вот эта 1/60, она не меряется, она отмеряется примерно. Трактат Бейца по этому поводу. В Геморе Лифнейзе, значит, в Геморе там с чего начинается? Миши Хойлу и Хавилы Тетлосон. Шель Тевела Рейзе Койтеш Умихашев Миоймет Раши. Значит, у человека были связки, связки Тилтона, я не знаю, ну, каких-то растений, короче говоря, каких-то растений, от которых еще не была отделена трума. Тогда он их размалывает и мехашев. Мехашев, ну, можно по-разному понять, слава богу, есть Раши, который объясняет. Миумат. То есть, рассчитывает на глазок. Это слово мехашев, которое Раши объясняет как миумат, да, вызывает у Геморы некоторое удивление, которое будет пояснено Раши. Гемора задает вопрос. Мехашев? То есть, ну, вот, на самом деле, мехашев, само слово, производное от слова хешбон, то есть, счет. Мехашев гомедида бой, то есть, что Гемора здесь говорит, что надо труму отделять тоже по счету, что ли, то есть, надо медиду сделать, размер, там, измерить, сколько у нас было, порассчитать точно. Раши объясняет, длинный достаточно Раши, Бишлому и Бейсроль Мукмало у Витрума Гдейло и Калимели Мисный Михашев. Денцилас Беоймед. Если это еще хорошо, если речь идет о еврее, имеется в виду обычном еврее, ни Коине, ни Леви. И речь идет о том, что мы назвали Трума Гдейло. Трума Гдейло, большая трума, которая отделяется именно вот именно отделяется обычным евреем в пользу коаним. Большая трума. И колымисный мехашев. Там можно написать мехашев. А, нет, пардон, я неправильно понял контекст слова мехашев. Мехашев, по-моему, Раши объяснил миумат, и Гемора так и понимает, что это мехашев, это в смысле отделения на глаз. И наоборот, говорит, мехашев, разве можно сказать об этом, что отделяется на глаз? Ведь здесь нужно размерить. Здесь надо рассчитать. Денител избивоймет. Значит, так и Раша объясняет. Потому что, если принять, что здесь речь идет именно о Трума Гдейла, то тогда понятно. О Трума Гдейла и об обычном еврее, то тогда, да, действительно, у Трумы нет определенного размера. Она берется на глазок. Ше Трума Гдейла лой нит на бо атыра. Нос на лобу атыра шишиур. Потому что большой Труме Тора не прописала размера, дихси в рейшис дгонхо, потому что написано про нее начало хлеба твоего, начало злака твоего. То есть начало, ну какое начало, не сказано. Майсер, а слово эсер, а слово десять, десятая часть, майсер. Верабонан гуды омри шиур айн йофу венес веро. И это наши мудрецы установили размер трумы, который тоже как в отношении цдоки, там есть как у процент, который для скупого, процент для слишком щедрого, процент средний процент. Вот если я правильно понимаю, 1,60 это средний процент. Гилкох беоймит саги. Отсюда понятно, что достаточно будет отделить на глаз. Да и на милой йоги в кешиур хито ахас пойтерес мкола керри, потому что даже если он не отделил, предположим, если он даже, у него там был ящик зерна, предположим, или не ящик зерна, а там зернохранилище целое у него было, и он от этого зернохранилища отделил одно зернышко, в конечном итоге он все равно уже вышел в обязанности, то есть отделив одно зернышко в область, в труму, конечно, он не выполнил указания мудрецов, но и не нарушил ничего. То есть, ну, он отделил, да, это зернохранилище стало уже с точки зрения отделения трумы чисто. Все. А вот Габи Лейви, Майсер Мина, Майсер Ксиев. Но в отношении Лейви там дается размер труме, вот этой трумас Майсер, то, что мы сказали с вами, да, там говорится, что этот трумас Мина Майсер, он, трумас Майсер, он должен быть Майсер Мина Майсер, десятиной от десятины, вот Цорихлим Дейдраши. Если так, то вот эта вот трума левитская, она должна быть размерена, да? Гомани, а кто это? Абы Лозер бен Гимел Ги, вот это наверняка вот это и есть эти мудрецы, и эти мнения, которые перечислялись в той из Йомтов. А кто сказал эту, кто это, значит, Гемора задает вопрос, кто высказал это мнение в Мишне насчет койтеш у мехашев, что вот на глазок отделяет? Это Абай Лозер бен Гимел Ги, де Танья, потому что мы находим Брайсу, в которой он говорит что-то похожее. Абай Лозер бен Гимел Оймер венехшав лохем трумасхем. Раби Лозер бен Гимел, он, там он выше был, в той съемке он был Гоймел, кстати, если вы обратили внимание, бен Гоймел, наверняка это одно и то же лицо. Он трактует такое, значит, трактует то, что говорит Писание относительно Трумас Майсер, вот таким вот образом. Венехшав лахем трумасхем. Будет ситуация какая? Кааним – это одна из семей в колене Леви. Все колено Леви, оно было выделено Всевышним для служения в храме, и поэтому принципиально это колено не обладает земельными наделами, за исключением там мелких наделов вокруг городов, которые не могут рассматриваться как источник их там, дохода настоящего и источника их пропитания. Поэтому все остальные колена, они были обязаны Всевышним к приношениям в пользу Кааним и Левиим. Приношение в пользу Кааним – это Трума, а приношение в пользу остальных, имеется в виду Левиим, это Майсер Ришен. Ну, там есть другие приношения еще. Это Майсер Ришен. Вот от этого Майсера, первого Майсера, левиты должны отделять Трумас Майсер, то есть как бы свою Труму, потому что у них кроме этого ничего нет, вот они отделяют от этого в пользу Кааним. Писание говорит, будет вам считаться вот это отделение, как будто это от вашего урожая. И там написано «Ве нехшав», «нехшав», естественно, от слова «мехашев», «нехшав лохем трумасхем», что будет считаться для левитов, Раши поясняет, «бельвиим ксив», написано про левитов, «биштей трумы закосов медабры», что здесь Писание имеет в виду обе трумы, «дексив кадегин минагойран», «зой трумагдейла», «трумасам», «зой трумасмайсер», Раши, как там написано, «будет считаться вам, как хлеб из гумна», что имеет в виду трумагдейла, отделяемый обычными евреями, то трумасхем будет вам считаться трума ваша, а это трумасмайсер, вот она, мехашев, нехшев, ее надо отделять на глазок. Ахас трумагдейла, ахас трумасмайсер, то есть отсюда вот этот самый раби Абу Илозер бен Гимел, он учит, что и та, и другая трума отделяется на глазок. Кшемша трумагдейла не телес бы оймет, как большая трума отделяется на глаз, кедепришес делой ксиба шиур раши, как мы объяснили выше, что в отношении нее не указан размер, увы махшова, и вот так вот, ну вот в данном случае бемахшова, на усмотрение человека, скажем, да, на мысль человека. Подобно этому, как трумас майсер не телес беомит увы махшова, также трумас майсер отделяется вот таким вот образом. То есть, это мнение Гемора приходит к выводу, что это мнение определенного авторитета. Не обязательно, а логическое мнение, надо сказать. Да? Ну, как понятно из той съемки, хотя бы немножко из того, что мы прочитали. И Ярушалми на Трумейс. Ну, то есть, этот отрывок, я не знаю, честно говоря, насколько нам вот необходимо для понимания того, что Рэбе здесь говорит, понимать, как возможность отделения на глаз работает с Трумас Майсер. Ну, во всяком случае, мы однозначно увидели объяснение тому, то есть вот упоминание о том, что упоминание о том и источник того, что Трума Гдейла как отделяется на глаз, причем, ну вот, таким вот обязательным порядком. Это нормальная практика в отношении Трума Гдейла. И, возможно, и Трумас Майсер, во всяком случае, с точки зрения Раби Абу Лозер бен Гимел. Замечательно. Трактат Иерусалимский в трактате в Талмуд Иерусалимский, в трактате Трумас в таком-то месте. Тамон Танинон. Там мы учили, комментатор Пней Мойша, который здесь заменил Раши на вавилонский Талмуд, ну, в смысле, здесь он приводится в качестве такого комментатора штатного. Там, Антонина, там мы учили. Амойна мишубах, ва амойдат мишубах, и имену вашойкра мишубах мишлоштон. А вот и это место, кстати говоря, насчет мишубах мишлоштон. То есть, вот это то, что там, то есть, у съемтов, чем занимались, чем занимался. Значит, мойне мишубах, тот, кто считает, тот достоин похвалы. То есть, ну, восславлен, но имеется в виду тот, который, отделяя майсер, имеется в виду, по всей видимости, он считает, то есть, значит, по счету отделяет, тот достоин похвалы. Тот, кто отмеряет, он достоин еще большей похвалы, наверное, имеется в виду по объему. А тот, кто взвешивает, то есть, отделяет по весу, тот более достоин похвалы, чем три те. Да? Ну, и вот это вот удивление мудреца какого-то, не помню уже какого, в тесте съемтов было связано с тем, что вроде было высказано всего три мнения. Почему же третье мнение? То есть, вот это мойне, мойдед и шойкер. И все. Значит, а кто же еще один? То есть, больше, чем все три. Можно, на первый взгляд, понять, что из этих трех, ну, это уже не нашего ума дело. В, здесь какая-то опечатка, мне кажется. Атомар, В, не знаю, как это прочитать, вот это вот Вовков Алиф, это какая-то опечатка, мне кажется. Атомар, Кейн, Омар, Раби, Иоишуа, Бен Лейви, Кан, Битру, Магдейла. И как это можно сказать? Ведь есть вещи, которые не отмеряются, как раз-таки, как Трума Гдейла. Сказал Раби Йошуа бен Леви, здесь говорится про Трума Гдейла, камбе Трума Смайсер. То есть, ну, очевидно, имеется в виду, что что-то, странно, что составитель не привел то, что говорилось до этого. То есть, что-то отмеряется на глазок, а что-то отмеряется по счету. И вот, чем точнее этот счет, тем более восславлен тот, кто этим занимается. И Раби Йошуа бен Леви объяснил, что речь идет о разных отделениях. Там, где без счета, очевидно, на глазок имеется в виду, и речь идет о Трума Гдейла. Там, где говорится о том, что надо таки отмерять, это про Трума Смайсер. В Тони Хейн. Значит, и учили таким образом. Дегайва нехшев атрумас годель кадориш пнеймойше, что здесь речь идет про Трума Гдейла, объясняет пнеймойше. Элиэзер бен Гимел оймер минайн шаату турмин шеэйн турмин лойба мида. Элиэзер бен Гимел, он говорит, кстати, там он был Элозер, а здесь он Элиэзер. Интересно. Лезер бен Гимел говорит, откуда ты знаешь, что не отделяют труму, не бемидо, Пнеймойша поясняет, у Мишаны Раби Йошуа бен Леви канли трума гдейло, векан матнисен деликам бетрума смайсер. И относит это Раби Йошуа бен Леви здесь к трума гдейла, а в другом месте, в параллельном месте, к тому, что говорится далее про Трума Смайсер. «Вылой бы мишкель, вылой бы миньян». Не отделяется, короче говоря, Трума ни мерой, ни весом, ни числом. «Талмуд ломер в нэшэх лэхэм трумасхэм бэ махшова ад тойрэм». Откуда он это учит? То, что мы уже учили выше, да? Раби, который там и Лозер, здесь Лезер бен Гимел, потому что написано «Венехшав лохем трумасхим», что будет считаться вам ваша трума «Бемахшова аттойрем». Ты именно на глаз отделяешь труму «Вейна аттойрем бемидова мишклю увеминьен», а не отделяешь по, наверное, по объему, по количеству, по весу и по счету. «Ма трума гдейло», «Как трума гдойло», «Бемахшова», «Трума смайсер бемахшова», «Как обычная трума, трума гдейла, большая трума, отделяется вот таким вот образом на глаз. Также и трума смайсер отделяется на глаз. Десвирлей пнеймойша поясняет, десвирлей лейлезер бен гимел, демидихсив трумасхим биштей трумейс, а косов медабр. Он здесь, кстати, объясняет по-другому, не так, как Раши там. Из того, что написано трумасхем, трума ваша, наверное, вот, кстати, интересно, почему трумасхем понимается как две трумы, но почему-то он видит в этом указание на две трумы. Вейлфина намили трумас майсер, и относит это также к трумас майсер, деафальпиши носно тойра шиур, что несмотря на то, что Тора приводит размер вот этой вот самой, этого трумас майсер, Микол Моким им Тор Бемахшова уве оймет трумос и трума. Несмотря на это, если он отделил на глазок, вот так вот Бемахшова, значит, Мехашев, то тогда его трума, имеется в виду трумос майсер, который отделяет Леви, тоже является трумой. К мой бы трума гдейла, подобно труме, большой труме, Шигини Телес Бемахшова уве оймет, которая однозначно отделяется вот именно по, там, на глаз, по ее количеству определяется в определенном смысле с человеком, который ее отделяет.